Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Надо сказать, что исключительно интересным награждением было награждение золотым армейским крестом.
Коллекционер Андрей Хазин.
Дело в том, что ведь фактически до Петра Великого в России, учредившего нагрудные медали, такой традиции в мире не было. И только лишь через 100 лет после Петра Великого в России такая массовая традиция зародилась и в Европе. Она, конечно, связана с наполеоновскими войнами. Например, огромное количество медалей получили участники, собственно, боя при Ватерлоо. Но учитывая то, что количество сражений, которое было в течение долгих сначала революционных, а потом наполеоновских войн, было несравнимо с теми войнами, которые велись до этого, было принято решение о создании специального знака отличия для тех людей, которые принимали участие в большом количестве сражений. Как правило, для младших офицеров, которые в силу своего не очень высокородного происхождения не могли претендовать на собственные ордена. И тогда была принята такая вот концепция учреждения золотой армейской медали, которая давалась за участие в той или иной битве. А в случае, если человек участвовал в 4 и более битвах, то к этой медали также выдавался еще и крест. Причем на самой медали в случае первого награждения имелась надпись с названием этой битвы и добавлялись соответствующие названия битв в случае, если они были последующие для этого человека. На кресте, соответственно, было 4 названия битв, за которых он выдавался, и впоследствии, в случае, если награжденный этим крестом участвовал в большем количестве битв, выдавали специальные планки, которые вешались на ленту. Веллингтон был чемпионом, рекордсменом по количеству таких планок, и изображение его вот этого золотого армейского креста в этом смысле является исключительно интересным для историков и кавалеристов. Но, как бы то ни было, повторяю, это была первая такая демократическая, достаточно демократическая, во всяком случае, награда, которую мог получить человек вне зависимости от степени аристократичности его происхождения. Впоследствии, уже во времена Крымской войны, был установлен знаменитый крест Виктории, который фактически заменил золотой армейский крест, ну, который, к тому же, и практически не выдавался в течение долгого времени перед Крымской войной. Вот этот вот крымские пушки, взятые в плен англичанами, якобы дали металл для того, чтобы изготовлять эти кресты Виктории. До сих пор ходит легенда, что кресты Виктории по сию пору изготовляются из этого самого металла, что, конечно, является неправдой. Они очень недолго изготовлялись из этого металла, причем примерно на рубеже 19-20 веков. Как бы то ни было, повторяю, вот такая традиция награждений наполеоновских времен британской армии впоследствии имела такую забавную перекличку из русской истории.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Вы можете смотреть ее на своем компьютере, айфоне, айпаде, а также прочих мобильных устройствах.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что ж, мы продолжаем нашу серию в программе «Не так». Это проект совместный с журналом «Знание и сила». В этом году все передачи программы «Не так» у нас посвящены 1812 году. Мы обещали вам и персоналии, обещали личные программы. И у нас сегодня одна из таких личных программ. И выбор, не думайте, что тоже на «Б», но не Барклай, не у нас не Багратион. Вот, а у нас, и договоримся сразу, Алексей Кузнецов у нас не на «Б», а вот историк и автор нашей, один из авторов наших программ. Давайте договоримся сразу об ударении. Леонтий Бениксон.
Конечно.
Бениксон. Вот давайте, хотя я здесь очень часто представляю вот французскую сторону этого исторического конфликта, вот иногда, но будет он у нас Бениксон.
Левин Бениксон или Леонтий Бениксон.
Да, когда, как ему и полагается быть. Так постановили сейчас, и даже голосовать не будем, друзья. Фигура мрачная. На мой взгляд.
Нет. Ну, я не могу так сказать, потому что так считали очень многие в высшей степени достойные люди. Барклай называл его разбойником. Так что, в общем, конечно.
Не без того.
Есть такая точка зрения.
Не без того. Я себе представляю Барклая, достаточно такого самого человека организованного, и назвать кого-то разбойником. Вот это...
Ну, Барклай его назвал таким образом, дал ему такую аттестацию в период, когда сам Барклай был чрезвычайно раздосадован, выведен из себя этот невероятно хладнокровный, владеющий собой человек. Это уже во времена Тарутина. Мы об этом наверняка успеем сегодня сказать. Это такой очень важный момент для оценки Бенниксона. Почему мы с него начинаем персоналии? Потому что до этого у нас не было еще ни одной передачи, которая была бы посвящена вот отдельному человеку.
В нашей передаче.
В нашей, да, конечно.
Это у нас идут постоянно.
Да, разумеется.
Обращаю ваше внимание.
Разумеется. Дело в том, что Леонтий Бенниксон первый русский генерал, который, ну, с одной точки зрения, на мой взгляд, не совсем правильно одержал победу над Наполеоном, но, по крайней мере, который умудрился сыграть с ним в ничью. Причем сыграть с ним в ничью в генеральном сражении, а не в каком-то там, так сказать, небольшом столкновении.
С самим Наполеоном.
Вот это знаменитое сражение при Эйлау или при Прейсе-Шейлау, как полностью называется, это небольшой городок в Восточной Пруссии. Там, ну,
он
его наверное...
У нас кто? Правдинск, да?
Ой, я затрудняюсь
вот
сказать.
Вот кто из них? Вот Прейсе-Шейлау и Багратионовск у нас это Фридланд, по-моему.
Да, по-моему, Фридланд это Багратионовск. Багратионовск, да, наверное.
Да, Багратионовск. А значит, Прейсе-Шейлау – это Правдинск.
Видимо, да.
Господи, помяни царя, да.
А Тильзит, да, Тильзит был
советск,
совершенно верно.
Советский мир, это мы уже...
Да, советский мир, да, совершенно верно. И вот, вы знаете, я хочу предложить такой ход, такой прием, позаимствованный у замечательных портретов, двойных портретов. Дело в том, что, вот, ну, я готовился к передаче, я все время на это натыкался. Просто напрашивается постоянное сопоставление Бенниксона и Кутузова. Начиная с того, что они ровесники. Они родились в один и тот же год, в 45-м году. Ну, только Бенниксон родился в Ганновере. Он действительно настоящий немец, не прибалтийский. Так сказать, он поступил на русскую службу по тем временам уже в достаточно зрелом возрасте. Ему было за 30. А так он родился...
От того же Набе Бенкендорф.
В отличие от очень многих. И того же Барклая, которого упрекали в 12-м году в том, что он иностранец. Да, он родился, так сказать, от рождения русский подданный, все свою жизнь прослужил России. Бенниксон не всю свою жизнь прослужил России. Он начал служить рано, еще раньше Кутузова, хотя и тот начал служить рано. Бенниксон впервые поступил в армию в 14 лет. И к моменту, когда он принял приглашение и вступил в русскую службу в 1977 году, он был человеком с уже очень богатым послужным списком. Он успел принять участие в событиях Семилетней войны, правда, в самый последний ее год. Вот Кутузов... почти на нее попал. Вот он уже должен был на нее отправиться, но мушкетерский полк, которым он состоял офицером, кстати говоря, под командованием, непосредственным командованием Суворова, на эту войну не попал, да, так сказать, известные события внезапного выхода России из этой войны. И, в принципе, они могли бы встретиться так гипотетически, но не встретились в этот момент, я имею в виду. К моменту, когда поступило приглашение на русскую службу, Бенниксон был уже подполковником в Ганноверской армии. На русскую службу он был зачислен с чином премьер-майора, ну, примерно то же самое, то есть он, в общем, не потерял. И в дальнейшем он принимает участие практически во всех знаковых таких вот кампаниях, которые ведет русская армия. Вообще, я хочу сказать, что это был человек, который свои ордена многочисленные и свою карьеру, свои должности делал исключительно не на паркете. Это был настоящий боевой генерал. Вот у нас наш слушатель задает вопрос к передаче, был ли Бенниксон талантливым полководцем. Ну, у нас об этом будет в каком смысле вся передача сегодня.
Ну, да, это вопрос.
Да, вопрос, разумеется, абсолютно закономерный.
Что такое талантливый полководец?
Совершенно верно.
Говорили, вот Кутузов, ну, какой он полководец, да?
И сразу хочу сказать, что мы не сможем дать на этот вопрос какой-то окончательный ответ, что да, был или да, не был. Но вот вопрос, который совершенно, так сказать, однозначный ответ предполагает, это был ли он боевым генералом. Да, он был боевым
генералом.
Да, он был. Да, он был боевым генералом. Он неоднократно ранен. Он принимал участие и в турецких кампаниях, в том числе в штурме Очакова, чрезвычайно, так сказать, опасном и кровопролитном. нам. Он принимал участие в польской кампании по усмирению Польши, так сказать, в процессе вот третьего раздела Польши. То есть этот человек поднимался по служебной лестнице не стремительно. Это совершенно вот не тот... Ну, я не знаю, может быть, он и приехал на ловлю счастья и чинов, но он их не ловил, они ему доставались, так сказать, так, как положено. Да? Угу. И вот я хочу привести такую характеристику в начале, которая была дана Леонтию Леонтьевичу, так его называли в России, дана ему была ровно 100 лет назад, вот в этом замечательном издании «Война 12-го года и русское общество», которое мы уже анонсировали даже зрителям сетевизора, показывали в первой передаче. Там есть отдельная статья о Бениксоне, небольшая, но тем не менее. И вот там есть такие слова. «Обстоятельства жизни этого генерала – яркий образчик того, как иногда судьба играет человека. Все, что удавалось ему взять от жизни, доставалось ему ценой тяжелой борьбы». А дальше очень интересно. Характеристика его не сложна, так как ее ясно доказывают и ступени его жизни, по которым он то поднимался, то опускался, и мнение его современников. Это в начале статьи. А заканчивается эта же небольшая статья такими словами. Характеризовали же его различно, и всякий из них подтверждал фактами или же документами свои характеристики. Безызвестная же одинокая его кончина дает повод думать, что и у современников имя Бениксон не пользовалось популярностью. Вот такое противоречие в маленькой статье.
Да.
Характеристика не сложна, характеризовали его различно.
Различно,
так
да.
Так вот и получается.
Да.
И действительно, вот, скажем, ордена. Да, Бениксон награжден всеми высшими российскими орденами. Он награжден орденом Святого Андрея Первозванного. Он один из очень немногочисленных обладателей ордена Георгия Первой степени. Их вообще, по-моему, меньше 30 человек, если
уж. Первую степень у нас же вперед других не давали.
Не давали ни в коем случае. То есть полный георгиевский кавалер он должен быть. Да? Он получил Георгия первой степени.
Немцев у нас будущий первый германский император Вильгельм четвертой степени он был кавалер. И все, и на этом граничил. Вильгельм первый. Да.
Я не знал, что он был вообще кавалером
Ордена Святого Георгия. Я недавно про него писал, недавно у него день рождения был. Вот, и поэтому я маленькую штучку писал.
Бениксон получил этот орден не абы за что, а получил его по итогам французской кампании, в которой он принимал участие, то есть он его получил в 2014 году. Он был кавалером ордена Святого Владимира первой степени, тоже, кстати говоря, не очень распространенный орден, и тоже надо было пройти сначала все степени. Владимир он получил за Бородино. Ну уж там Святая Анна, само собой, конечно, называется, прилагается. Да? И это действительно человек, который воевал, которому нельзя сказать, чтобы очень как-то вот фартило. Он не баловень судьбы, безусловно. Вот в этой характеристике тоже об этом сказывается. Он знал и спады карьерные. И такие карьерные спады, которые знали очень многие его сослуживцы, очень многие генералы русской армии. В частности, он был отправлен первый раз удален отдел в правление Павла. И причем не за какие-то упущения, а как очень многие люди, потому что он, что называется, попал с Павла под горячую руку. Павел заподозрил его в тесных сношениях с Палиным, который как раз в это время тоже отправился в опалу.
Ну да. Ну вот Бениксон, Палин – это у нас отдельная и важнейшая история. Здесь я должен Владимиру ответить. Замечательно. «Чей призрак бродит по студии? Слышу и топает. Не Бениксон ли?» Должен вам сказать, что мы с вами находимся в уникальной ситуации. Почему не слышно было? Потому что мы сейчас в студии, где вот как раз под нами или над нами.
Вот действительно, кто подслушан.
Идет ремонт. И вот представляете, что ремонт где-то там, в служебных помещениях, останется навсегда в архивах радиостанции «Эхо Москвы», вот в этой передаче. Вы представляете, саундтрек ремонта остается.
А последующие следователи будут спорить, действительно, чей это призрак? Призрак Бениксона или убиенного Павла?
Да, но вот он видит в лентах и крестах вино и злобы упоенные, идут убийцы потаенные, на лицах дерзость, в сердце страх. Вот чего в сердце не было у Бениксона, это страха.
Это был человек большой отваги.
И не был он вином упоен.
Он не был вином упоен.
В отличие от других убийц.
Совершенно верно. Пален не дал пить мне и сам не стал. Вот, ну, это, надо сказать, разумеется, на совести самого Бенниксена, это фраза из его воспоминаний. Но, по крайней мере, он это отметил, что когда он прибыл на квартиру Палена, он встретил несколько десятков офицеров, открытое шампанское, многие были сильно разгорячены вином. Кстати, пару человек просто не взяли, оставили, так сказать, на квартире Палена. Пусть пока здесь полежат, потому что они уже были не в состоянии участвовать в предприятии. А вот Бенниксен был трезв. И не только сам Бенниксен, он, наверное, преувеличивает свою роль в перевороте, а в каком-то моменте ее, наоборот, затушевывает. И кто-то из комментаторов сказал, что никто так ловко, как Бенниксен, не уклонялся от участия в непосредственном убийстве Павла. Действительно, по его собственным воспоминаниям, в момент убийства его в комнате не было. Но участники переворота, другие, в частности, неоднократно в нескольких местах упоминают о том, что если бы не хладнокровие и решительность Бенниксена вот в эти минуты...
Это очень, почти у всех.
Практически у всех, да. Причем несколько раз. Первый раз он проявляет это хладнокровие, когда камердинер не пускает, да, на стук, так сказать, в дверь, камердинер не пускает. Говорит, поздно, зачем вы, господа? Да, мы только-только спать легли. И вот Платон Зубов уже собирался повернуть. Но Бенниксен его останавливает, и один из офицеров находится и говорит, что у вас часы остановились, на самом деле уже утро, так сказать, и запутавшись, камердинер отпер дверь. А так, в принципе, вот Платон Александрович уже готов был, так сказать, повернуть. Потом второй, конечно, раз, когда... не обнаружили императора, вломившись в спальню, да, и когда тот же, по-моему, Зубов, если не ошибаюсь, произносит фразу «птичка улетела», «птичка упорхнула», и Бенниксен подходит к постели императора, ощупывает ее и говорит хладнокровно, что она упорхнула недалеко, постель теплая. То есть, вполне возможно, что вот если бы опять-таки, да, не хладнокровие Бенниксена, не присутствие духа...
То, что на поле боя изумительно... И вот здесь-то какое-то такое жуткое ощущение создает.
И затем, опять-таки, если верить свидетельствам, но нет оснований мне верить, вот эту формулу ареста, что, так сказать, Ваше Величество, вы арестованы, произносит именно Бенниксен. Был ли он, не был ли он в момент убийства? Мы ведь об убийстве знаем, с одной стороны, очень много, с другой стороны, очень противоречиво. Мы даже не знаем, что, собственно, послужило причиной смерти
Павла. Там существует вплоть до знаменитой, как оказалось, в общем-то, в апокрифической табакерке, именно этой, со смятым углом.
Зубовской, да, тоже табакерки.
Вроде бы, да, которая у Талызина хранилась. И, это,
вот... и даже вот этот шарф, который вроде бы, которым был удушен в конце концов император, его приписывали по меньшей мере трем людям. Капитану Скорятину, самому Бенниксену и Павлу. Есть версия о том, что это был павловский шарф или шаль. Но с Бенниксеном вряд ли, потому что, судя по воспоминаниям, он был в военной форме. А, собственно, был заговорщики договорились, что они все наденут парадную форму ордена.
Да, так что здесь Пушкин прав.
Да, Бенниксен был в парадной форме, а в то время он командовал Изюмским, легкоконным будущим Изюмским гусарским полком. Форма гусар того времени офицерская шарфа не предполагала. Ну, это, так сказать, такие косвенные соображения, так или иначе, но вот тем не менее. И его участие в перевороте, с одной стороны, как он сам все время пытается себя выставить человеком случайным. Якобы о перевороте он вообще узнал, собственно, в день переворота. Хотя есть свидетельство того, что Палин с ним, что Палин его вызвал в Петербург, что Палин нуждался в нем, понимая, какую он может сыграть важную роль, знал его как человека хладнокровного, знал его как человека решительного, с колоссальным присутствием духа. И, ну, Бенниксен, понятно, почему он, так сказать, старается не выпячивать свою роль, по крайней мере, вот именно в решающем ударе. Известно, что люди, которые участвовали в перевороте, хотя почти никто из них не был напрямую наказан, Но почти все они в первые годы оказались удалены от дел. И Бенниксон был удален от дел. С одной стороны, в 802 году он получает генерала от кавалерии. Чуть ли не первое его звание, которое, ну, не получено за какие-то вот понятные заслуги, да, так сказать, такое вот награждение. Но тут в оправдании ему надо сказать, что ведь и Кутузов генерал от инфантерии тоже получил не за что-то, а при Павле, попав в фавор, просто вот подошло старшинство.
Тех людей, которые в буквальном, фактическом смысле слова был с Павлом до последнего дня.
Конечно. Последние слова Павла, так сказать, вот прощаясь, он присутствовал на этом ужине.
Публичные слова, да.
Да, присутствовал на этом ужине, и якобы, вот, так сказать, они с Кутузовым в этот вечер беседовали о смерти. Ну, там вообще в этом ужине столько, если хотя бы половина того, что о нем рассказывают, в этом ужине столько мистических намеков, и это зеркало злосчастное, да, в котором Павел себя увидел якобы со свернутой то ли шеей, то ли со скривленным ртом, и вот эта знаменитая сцена, когда он по очереди останавливается напротив сначала Александра, а потом Константина Павловича, и с таким угрожающим видом, из которого следует, что он имеет чем-то крайне недоволен. Вообще ужин такой совершенно, так сказать. Если только это все не более поздний, конечно.
Это еще, конечно, окрашивается тем, что случилось после ужина. Потому что вот я не думаю, что самое легкое было занятие и веселое времяпрепровождение вообще у Павла Петровича ужины или обеды.
А у присутствовавших тоже. Известно, что дети терпеть не могли ужинать с папой, я имею в виду Александра и Константина. Потому что что произойдет, какая шлея ему попадет под хвост, невозможно было предугадать.
Но вот Александр, Александр не... У него, конечно, положение вот такое многосмысленное, даже не двусмысленное, а больше. И по отношению к тем, кто убил или участвовал в заговоре против отца, это люди, которые его, с одной стороны, привели на трон.
Конечно.
Привели на трон раньше времени. И, с другой стороны, это он сам, человек будущий, был в курсе заговора, как минимум.
Но, с другой стороны, он был, видимо, и в курсе, по крайней мере, слухов о том, что Павел собирается обойти его престол наследием.
Да. Это что же было? Вот эта ситуация, конечно...
Ну, и вообще надо сказать, что вот это участие...
Серьезная такая ситуация.
Неучастие в смерти отца действительно красной нитью пройдет через все царствование, вплоть до последнего знаменитых его слов о декабристах. Вы знаете, мой дорогой Васильчиков, что я сам разделял их заблуждения. Не мне их судить.
Не мне их судить. Но вот эта рефлексия, конечно, у него не было такой однозначной ситуации, когда Павел заставил убийц отца нести регалии. Тот же самый Борятинский нес... перед
Орлов,
да,
конечно,
при захоронении Петра Федоровича. Вот эта ситуация. Но мы сейчас вот как раз мы прервемся, и нам необходимо было рассказать об этом ключевом эпизоде жизни Леонтия Леонтьевича Бенниксона, и чтобы понять и характер, и понять его и военную карьеру дальнейшую тоже. Алексей Кузнецов, программа «Не так». Мы через 5 минут продолжим.
Гроза 12-го года на эхе Москвы. Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов. И сегодня в нашем проекте мы говорим о Леонтии Бенниксоне. Это первый из портретов развернутых. Портреты у нас идут краткие, параллельные, двойные портреты французских и русских военачальников. Идут по субботам, вы слышали, в 12 часов. И я должен сразу сказать, что с этого номера, с третьего номера, который только что вышел, журнала «Дилетант», там есть тоже двойные портреты. Портреты. Там есть и замечательный разворот, вот вкладка, это представляет униформу французских и русских солдат. Это оригинальные рисунки, которые были куплены журналом «Дилетант». И обязательно посмотрите, и вот, мне кажется, начиная с третьего номера, можно будет и коллекционировать. Правда, здесь мы говорили с Алексеем Кузнецовым, нужно или не нужно вырывать вот эту самую, которую можно повесить, что так.
Да, я против. Да, я за то, чтобы хранить целый журнал. журнал.
Да, нас учили книжки не портить, а это уже книжка. Вот. Так что еще посмотрите на нашем сайте. Есть система, введена уже система подписки на журнал, так что его можно будет не только покупать, например, в Москве, где он среди лидеров продаж, несомненно.
Я свидетельствую, купить его трудно.
Да, можно будет получать по почте. Конечно, как почта работает, мы знаем. Порой и обладатели наших призов это знают даже лучше, чем мы, сколько это идет. Но вот есть надежный, во всяком случае, способ, который можно испробовать. Это подписка на журнал «Дилетант». И вот наши и хроники там будут, начиная с третьего номера. Посмотрите, это очень красиво и познавательно. Выходит на свою вот заданную орбиту журнал «Дилетант». Это уже я могу сказать с уверенностью. Мы возвращаемся к Бенниксену. И Таня у нас неоднократно спрашивает.
Давайте ответим, конечно.
Были личные отношения с английским послом, с лордом Уитвортом? Были ли? Ну, вот английский след в убийстве Павла, конечно, есть.
Но... Есть. Но, судя по всему, лично Леонтий Леонидович отношений с Уитвортом не имел. Значит, насколько я могу судить, ну, собственно, из воспоминаний Бенниксена, там они не упомянуты, эти личные отношения. С другой стороны, конечно, он мог их скрыть, но все отношения с вот этой вот английской линией в основном шла через Зубовых, и в основном здесь, конечно, на связи с Уитвортом была Ольга Жеребцова, сестра Зубовых, и похоже, что Бенниксен был как раз связан с другой, с другим зубцом этого заговора. Он, конечно, к заговору был привлечен Палином, там, раньше или позже. Так что это не может быть даже не потому, что он не хотел, но он с другой стороны пришел в этот заговор, не с английской.
Там, конечно, было несколько частей, и вот и фактически, и политически, и психологически было несколько групп в этом заговоре, их можно выделить. Вот это такая метущаяся группа, такая вот зубовская группа, это не то, что было.
Да, от них и максимум дезорганизации, от них и максимум метаний вплоть до последних минут этого заговора.
Да и убийство-то, в общем-то, переход к такому действию совсем уже.
Да, это тоже предмет спора, планировалось ли изначально убийство. Бенниксен утверждает, что нет, изолировать, так сказать, называет куда, но вот убивать не планирую. Ну, оставим это на его совести. Итак, Бенниксен получает в 1802 году генерала от кавалерии. И после этого почетная, как он сам ее воспринимает, отставка, он отправляется генерал-губернатором в Прибалтику. И, в общем, вполне возможно, что он там и окончил бы свою, так сказать, по крайней мере, активную часть своей жизни. Но наступают наполеоновские войны, и мы видим Бенниксена во главе резервной армии, которая спешит к Аустерлицу, но к Аустерлицу не успевает. Не успевает, и, видимо, это...
Зеркальный портрет груши.
Да, совершенно верно. И, видимо, это становится причиной следующего, пожалуй, самого высокого взлета, потому что когда в 806 году возникает вопрос, кого отправить командовать частями армии, идущей в Пруссию, конечно, очень многие кадровые назначения, сейчас кажущиеся абсолютно абсурдными, делаются Александром с учетом итогов Аустерлица. Потому
то
что
есть не по проигравшей под Аустерлицем.
Совершенно верно. Потому что на фамилию Кутузов у Александра аллергия. Да. Совершенно. И поэтому назначается престарелый фельдмаршал Каменский, последний из екатерининских орлов, ну, предпоследний, там еще Гудович был, который еще в состоянии передвигать ноги, как выяснилось, плохо в состоянии передвигать ноги. Более того, у фельдмаршала на тот момент бывали помрачения рассудка, бывали просветления. Приказ двигаться в Пруссию и возглавить армию застал его в период просветления, в результате чего он сам выразил удивление этим решением императора. То есть Каменский, в общем, отдавал себе отчет, что он не лучший выбор. Но, тем не менее, он отправляется в Восточную Пруссию, принимает армию, в которой командуют двумя наиболее такими весомыми ее составными частями Бенниксен и Буксгевнен. Буксгевнен, правда, побывал при Аустерлице, но он пришел к нему в самый последний момент, тоже с одним из резервных корпусов, поэтому на него как бы вот ответственность за поражение практически никоим образом не легла. А дальше начинается абсолютный цирк. Начинается вот эта вот ситуация, когда Каменский вступает в командование, абсолютно запутывает все все, что может быть запутано. Запутывает настолько, что Наполеона удерживает от активных действий, потому что Наполеон, наблюдая, в том числе собственными глазами, перемещение русской армии, абсолютно уверен, что это какая-то очень хитрая западня. И когда Наполеон наконец разобрался, что никакой западни здесь нет, и двинул свои войска, прошло несколько дней. Значит, к этому времени, когда уже, собственно, практически французская и русская армия сближаются под Пултуском, в этот момент у фельдмаршала наступает очередное, вот только не берусь сказать, что это было, просветление или, наоборот, помрачение, но в ночь на 26 декабря, ну, по старому, естественно, стилю даются даты 1806 года, главнокомандующий граф Каменский внезапно вызвал к себе генерала Бенниксена и вручил ему письменное распоряжение следующего содержания. «Я ранен, верхом ездить не могу, следный командовать армией. Думать должен о ретираде в нашей границе, что и выполнить сегодня. С чем его?» И Бенниксен с Буксгевденом остаются без, так сказать, верховного командующего. Личные отношения хуже некуда, они ненавидят друг друга. Вообще, надо сказать, что в Восточной Пруссии опять мистика какая-то, потому что пройдет чуть больше века, и в августе 14 года в Восточную Пруссию войдут две русские армии, которые командуют два генерала, Самсонов и Ренненкампф, ненавидящие друг друга.
И заколдованное
абсолютно
место
заколдованное есть. Место. Да, и оно опять наше. Это теперь это Калининградская область. И под Пултуском происходит бой, в котором Буксгевден оказывается в стороне от этого боя. Боем командует Бенниксен. И бой этот чрезвычайно ожесточенный. С французской стороны маршал Лан, один из храбрейших и с человеческой точки зрения один из достойнейших маршалов Наполеона. Сражение заканчивается в ничью. Обе стороны рапортуют о победе. Лан Наполеону, Бенниксен в Петербург. Но это ничья. Очень кровавая, но ничья. После чего следует месяц с небольшим маневров. И вот вершина, так сказать, полководческих достижений Бенниксена – Прейси-Шейлау. Февраль 1807 года. Необычайно ожесточенное сражение. Очень крупное, потому что в начале сражения на поле боя сойдутся порядка 130 тысяч. Будут продолжать в течение боя, будут продолжать прибывать подкрепления. Причем к французам гораздо больше. Начали сражение французы, имея заметно меньше войск, но с подходом корпуса маршала Даву силы практически сравнялись. Французами командует уже сам Наполеон. То есть все по-честному. Да? Ни решающего превосходства в силах, ни, так сказать, поблажки со стороны соперника. И вот это сражение, продолжающееся в том числе и ночью в жуткую метель, заканчивается в ничью. Опять Наполеон объявляет о французской победе, Бенниксен о русской победе. Ну, это практически во всех таких вот ничейных сражениях будет происходить. Победу каждый будет себе. Это, собственно, и при Бородине так будет. Да? И первое, если брать донесение Кутузова, оно было о победе. И дальше... Потом, вот понимаете, разговор о Бенниксене – это разговор о несправедливой исторической памяти. Все, кто пишет о Бейлау, в том числе и в высшей степени уважаемые историки, я имею в виду и Тарли, и Манфреда, они все не знают, как это связать. С одной стороны, действительно выдающееся военное достижение русской армии. Ведь надо иметь в виду, замечательно об этом Михайловский-Данилевский написал в свое время, что последующим поколениям трудно будет даже представить себе, какое впечатление производило тогда одно имя Наполеона. Вот сам факт присутствия Наполеона на поле боя – это уже огромное превосходство, в первую очередь, морально.
Да, как говорил Веллингтон, вид одной его шляпы стоит 20 тысяч солдат.
Совершенно верно. И вот то, что Бенниксен в этой ситуации устоял, Тарли и Манфред будут объяснять стойкостью русского солдата. Не будем ее умолять ни в коей мере, она действительно была великолепной, и ее оценил, собственно, Наполеон, знаменитый его, да, какие храбрецы. Когда прорвется, так сказать, когда будет прорван центр французской позиции, когда русские гренадеры появятся буквально там на расстоянии нескольких десятков шагов от его палатки, вот это вот знаменитое, какие храбрецы, спасет, собственно, сражение лихая контратака Мюрата. Только благодаря этому ничья в конечном итоге. И вот после всего этого Бенниксен, конечно, осыпан милостями. Да, я немножко уклонился. И вот говорят так, что вроде Бенниксен пассивный созерцатель всего этого, да, все сделал там русский солдат плюс молодые генералы.
Ну, да.
Это не так. Это не так. Бенниксон, может быть, и не проявил каких-то высот гения полководческого, но как полководец он показал себя как крепкий профессионал, который ни на минуту не отпускал пульс боя из своей руки, который в решающие моменты там, где нужно, отдавал нужные приказания. Вот этот вот приказ об атаке на французский центр уже в метельную ночь отдан им. Он увидел, что французский центр слабое место, что он прогибается. То есть он провел этот бой очень хорошо. Но дальше, опять маневры. Император выезжает, преодолев свой аустерлицкий последствия, выезжает к армии, рассчитывая, что он успеет к решающей победе. А дальше крайне несчастливое сражение под Фридландом. Надо сказать, что здесь, видимо, Леонтий Леонидович действительно как полководец выступил не самым удачным образом. Действительно, он загнал армию в тесную позицию, начал маневрировать непосредственно на глазах у неприятеля. Наполеон воспользовался, естественно, с присущим ему блеском этим всем. Были понесены серьезные потери. И после этого знаменитый Тильзитский мир и перемена отношения к Бенниксону. Через два дня после сражения невероятно осведомленный князь Куракин пишет из Тильзита в Петербург императрице Марии Федоровне: «Государь, кажется, переменил мнение, которое он имел о великих способностях Бенниксона. По крайней мере, он его не принимает к себе, оставляет при вверенном ему командовании, без сомнения, только вследствие трудности его заменить с выгодой. Он его считает весьма коварным, сознался, что ему неприятно с ним видеться вследствие воспоминания о прошлом. Государь сказал, что подчиненные единодушно его не уважают, солдаты не могут иметь к нему много привязанности и доверия, потому что он не в состоянии говорить с ними на их языке». Ну, действительно, Леонтий
Леонидович. Вдруг так оказалось, да?
Да, вдруг вдруг Бенниксон оказался плох со своим немецким и французским, которым, кстати говоря, владел не хуже немецкого, его воспоминания написаны по-французски. По-русски он действительно практически не говорил. Видимо, понимал, но практически не говорил. Но дело в том, что в то время зачастую абсолютно русские генералы русской армии между собой объяснялись по-французски. Так что это абсолютно нормально. В общем, Бенниксон вдруг оказывается плох со всех сторон. Выясняется, что и полководец он дрянной, и снабженец он никакой, администратор он еще хуже. Одним словом, Бенниксон, так сказать, опять отбывает.
Но это получается, что здесь такой же элемент произвольных оценок, как и после Аустерлиц.
Конечно.
По отношению к другим.
Конечно. А дальше, готовится 12, да, дальше готовится 12-й год, и совершенно непонятно, какое место будет занимать Бенниксон в армии, хотя перед 12-м годом, когда обсуждается вопрос о едином главнокомандующем, называют в первую очередь три фамилии. Все три, как вы верно заметили, на «Б». Да. Багратион, Барклай, Бенниксон. И Бенниксона называют в первую очередь. В первую очередь и по старшинству он раньше Багратиона и Барклая получил полного генерала, и по репутации, потому что у Багратиона репутация невероятного храбреца, единственного генерала, который достойно выглядел при Аустерлице, но он ни разу не командовал крупными армейскими соединениями. Да? Его считают непревзойденным тактиком, чем он, видимо, и был, но, в общем, понятно, что он не стратег. К Барклаю известно, так сказать, прохладные отношения. И Бенниксона зачастую называют фаворитом. Но Александр в своем, так сказать, ключе, непредсказуемом достаточно, находит совершенно неожиданное решение. Он вообще не назначает единого главнокомандующего. И в результате Барклай в свою дуду, Багратион в свою дуду, хватило у всех, у них ума и понимания ситуации все-таки действовать единообразно на соединении. Кстати говоря, Бенниксон был горячим сторонником этого соединения и постоянно на нем настаивал. То есть тут он дует, так сказать, тут он действует в одном направлении с Барклаем. Он тоже считает, что должно быть соединение не позднее Смоленска, загородить Смоленскую дорогу, там уже действовать. То есть с этой точки зрения он пока вполне. А дальше? Дальше назначение Кутузова против воли императора. И Кутузову надо назначить начальника штаба. И вот к нему начальником штаба назначают Бенниксон. Случайное ли это назначение, не случайное ли это назначение, но думаю, что не случайное, и думаю, что сознательно Кутузову вешают противовес, понимая, что Кутузов и Бенниксон не договорятся. И вот этот противовес в дальнейшем на судьбе посмертной славы Леонтия Леонтьевича сказался самым плохим образом. Теперь они рядом, их не разорвать, и если Кутузов хорош,
кто значит,
то неизбежно Бенниксен должен быть плох. И дальше Кутузов ведет себя совершенно, так сказать, в своем, надо сказать, стиле. Вообще, наверняка у нас будет передача о Кутузове.
О, да.
Я уж не знаю, на кого из нас она выпадет. Вот, хотя, конечно, хочу надеяться, что я смогу сказать свою пару слов. Но если не смогу, скажу сегодня, по крайней мере, анонсирую. Михаил Ларионович был человеком очень сложным. Он был невероятным интриганом. Он был великим царедворцем. Он чуть ли не единственный из екатерининских генералов, который сохранил с Павлом замечательные отношения. Собственно, присутствовал на последнем ужине. Когда нужно, льстив был невероятно, выхлопотал себе право варить Платону Зубову, всесильному фавориту Екатерины в период его, так сказать, невероятного возвышения, варить ему кофе, утверждая, что вот он на турецких войнах замечательно научился это делать. И надо сказать, что Бенниксен проглотит наживку, он начнет интриговать против Кутузова, но, пользуясь шахматной терминологией, в делах интриги Кутузов с ним мог играть без ферзя и все равно бы выиграл. Тут он Бенниксена, конечно, сделал. Вот такой вот вам пример. Знаменитый совет в Филях. Да, извините, конечно, нельзя не сказать несколько слов о Бенниксене в Бородинском сражении. В Бородинском сражении Бенниксен, и это совершенно уже независимо, это даже не оценка, это факт, несколько очевидных упущений Кутузова исправит своей властью. Ну, например, он обратит внимание Кутузова на то, что необходимо усилить центральную позицию будущую батарею Раевского. Он, вопреки мнению Кутузова, перебросит на левый фланг в конечном итоге 2-й и 4-й корпуса Боговута и Астермана. Он предлагал с самого начала их поставить на левом фланге. И многие комментаторы потом будут говорить, что если бы это было сделано, вполне возможно, исход сражения был бы более счастливым. Но это не было сделано, это пришлось сделать уже в ходе сражения. Они не всегда успевали, разумеется, но так или иначе. Сам Бенниксен в Бородинском сражении находился все время под пулями и ядрами, об этом есть многие воспоминания. То есть он себя проявил достойно, и тот Владимир первой степени, который был за Бородино получен, получен вполне уместно. А дальше совет в Филях. И на совете в Филях очень сложная ситуация, потому что нет единой точки зрения даже приблизительно. Первым, вопреки правилам, по правилам военного совета, первым высказывается самый младший, да, чтобы не влияло мнение старших. Но тут берет слово Барклай, второй после Кутузова человек в армии, и хотя по формальному ранжиру третий, Бенниксен второй. И Барклай четко, последовательно объясняет, что сражение давать нельзя, надо отступить. И он, собственно, первый произносит эти, высказывает эту мысль, что с потерей Москвы не соединена Россия. Потом уже Кутузов подытожит, подытожит этой фразой. Совет. И надо сказать, что Барклай многих убедит. И в том же самом ключе с ним согласятся многие участники Совета, в том числе такие, в храбрости которых сомнений ни малейших нет. Например, Астерман Толстой очень горячий, очень храбрый человек, но он соглашается. И примерно 50 на 50 мнение. Бенниксен за сражение. И надо сказать, что это потом тоже даст основание его обвинить. Замечательно. Совершенно. Вот я сейчас по памяти процитирую. Значит, был такой классический многотомный труд «История СССР с древнейших времен», 62-го, по-моему, года выпуска. И там сказано, что на совете в Филях против гениального кутузовского решения оставить Москву выступали служившие в русской армии немецкие бароны, которым недорога была кровь русского солдата, и вот поэтому они предлагали, значит, дать еще одно сражение под Москвой. Ну, все поставлено с ног на голову. Баронов на совете немецких было два, второй это барон Толь, полковник, да, квартирмейстер армии, вот, который вернулся с рекогносцировки весь покрытый грязью, и который не высказывал мнение, что надо давать сражение, он высказывал достаточно уклончиво. Вот эти вот немецкие бароны, это, конечно, вот так вобрали в себя всю эту несправедливость вот этой вот посмертной славы, в кавычках, «Слава Леонтия Леоновича». А дальше отступление и апофеоз противостояния Кутузова и Бенниксена – это Тарутинский лагерь. Дело в том, что, судя по всему, Тарутинский маневр, правда, немножко в другом варианте, но впервые был предложен Бенниксен. Ну, у Победы всегда много родителей, как известно. Человек 10 в себе приписывают авторство Тарутинского маневра. Вполне возможно, что эта идея настолько носилась в воздухе, что ее действительно высказывали независимо друг от друга многие люди. Но в конечном итоге, вот в Тарутине они не могли не схлестнуться, потому что Кутузов себя вел по отношению к Бенниксену ничуть не лучше, чем Бенниксен по отношению к Кутузову. Например, на совете в Филях, цитирую Кутузова, Цитирую по, опять-таки, изданию «Война 12-го года». «Я, господа, не могу одобрить планы графа Бениксона. Передвижение войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например, да вот хотя бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было не вполне удачно». Только от того, что войска наши перестраивали в слишком близком расстоянии от неприятеля. Он еще раз умоет Бениксона Фридландом. Когда они прибудут к Тарутину, и Бениксон скажет, что позиция для лагеря не очень удачная, Кутузов ему скажет, вам ваша позиция под Фридландом нравилась, а мне это хороша. То есть это вот он постоянно бьет, ковыряется в этой ране. И, наконец... Когда решено было дать первое наступательное сражение, собственно, разбить Мюрата прямо на речке Чернишня, Бениксону поручено командование, и дальше Кутузов все время вмешивается, отменяет приказы Бениксона, задерживает движение колонн. В результате успех был довольно серьезный, 2500 убитых французов против 1500 наших, 1000 взяли в плен, 32 пушки, знамя взяли. Неплохая, конечно, можно было больше. Бениксон настаивал на преследовании, Кутузов преследование отменил. Бениксон в бешенстве после этого, и он... приезжает к Кутузову. Кутузова не было при сражении. Бениксону показалось, что фельдмаршал сделал это нарочно из недоброжелательства к нему и желания лишить его успеха. Да наверняка так оно и было. Он не сошел даже с лошади и, холодно поклонившись фельдмаршалу, кратко донес о деле. Эту лошадь Бениксону припомнят во многих местах. Дескать, вот он так с Кутузовым разговаривает с лошадью. Он был ранен в колено в этом сражении. Он не мог сойти с лошади, он стоять не мог. Ну, а после этого действительно следует обмен всякими, так сказать, хорошими и нехорошими вещами, и в результате Бениксона из армии удаляют. Он вернется в 13-м году, он будет при Лейпциге, он будет в Париже. Но вот чем я хотел бы закончить. Вот я сейчас приведу две фразы одного участника всех этих событий, прямого свидетеля. Одна оценка о Бениксоне, другая о Кутузове. «Я не видел в нем желаемых военных дарований. Не только таковых, которые бы оправдать могли случайную его знаменитость. Я не заметил и порядочных соображений обстоятельств, не только предложений, обнаруживающих большие виды. Не видал ни предприимчивости, ни твердости в исполнении. Не укрылась от меня слабость души его, робость в обстоятельствах решительности требовавших. Угасла храбрость, молодость его одушевлявшая, и низкое малодушие место ее заступило». Это одна характеристика. И вторая. «Из современных военачальников наших неоспоримо опытнейший, обладающий знанием военного ремесла, изученного на основании глубокой теории. Императрице Екатерине II он известен с полковничьего чина не одною отличную храбростью». Казалось бы, да?
Да.
Первая Бениксон и вторая Кутузов. Наоборот. Это Алексей Петрович Ермолов. Да, мемуарист очень сложный человек, который, по-моему, вообще ни о ком хорошо не сказал, кроме как о покойниках. Но вот он дает такую оценку. Да. Он дает такую оценку.
Повод задуматься.
Задуматься, ни в коем случае. Вот мне бы не хотелось, чтобы у наших слушателей возникла передача, впечатление, что я здесь панегирик Бениксону читаю. Ну, нет, это был сложный человек.
Но когда он умер?
Он пережил Кутузова серьезно. Он умер в 27-м году, соответственно, на 82-м году жизни. Умер, вернувшись в Ганновер, он прослужил в русской армии ровно 40 лет. И после чего был по болезни и старости, так сказать, отставлен и уехал к себе на родину умирать. Умер в полной безвестности.
Да. Леонтий Бениксон – первый из развернутых портретов деятелей войны 12-го года. Алексей Кузнецов, программа «Не так». Расстаемся на неделю.
Всего доброго.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские.